Архипелаг. Книга вторая. Страница 47. Да где же те Савати с Германом и Зосимой? Да кто ж это придумал жить под полярным кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут? О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро, за год, за два, привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок. Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали все на месте? И тысячи, имея незанятых рук, ничего не уметь добыть из земли. Только вольным молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключенным гнилая треска, соленая или сушеная, худая баланда с перловой или пшеной крупой без картошки. Никогда ни щей, ни борщей. И вот цинга, и даже канцелярские роты в нарывах, а уж общие. С дальних командировок возвращаются этапы на карачках, так и ползут от пристани на четырех ногах. Из денежных, из дома переводов можно использовать в месяц 9 рублей. Есть ларек в часовне Германа. А посылка в месяц одна. Ее вскрывает ИСЭЧ. И если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено. Например, крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут нары до 4-этажных. Непросторнее живет 13-я рота у Преображенского собора, примыкающем корпусе. Вот у этого входа, представьте, стиснутую толпу, 3500 валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком, очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь, как прежнее богослужение. За санитарией, конечно, очень следят, насильственно стригут волосы и сбривают бороды. Также и всем священникам сряду. Еще обрезает полы у длинной одежды, особенно у ряс, ибо в них-то главная зараза. У чекистов шинели до земли. Правда, зимой никак не выбраться в баню с ротных нар тем больным и старым, кто сидит в белье и в мешках, вши их одолевает. Мертвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку, хотя это невыгодно живым. С холодеющего трупа вши переползают на теплых, оставшихся. В Кремле есть плохая санчасть с плохой больницей, а в глуби Соловков никакой медицины. Исключение только Голгофско-Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат убийством. Там, в Голгофской церкви, лежат и умирают обескормленцы от жестокости и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих, и чтобы облегчить свою задачу, тамошний голгофский врач дает безнадежным стряхнин. Зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, прислоня к стене. Так они меньше занимают места. А вынеся наружу, сталкивают вниз из Голгофской горы. Как-то вспыхнула в Кеме эпидемия тифа, год 28-й, и 60% вымерло там. Но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров, здесь, в нетопленном театральном зале, валялись сотни тифозных одновременно, и сотни ушли на кладбище. Чтобы не спутать учет, писали на рящике фамилию каждого на руке, и выздоравливающие менялись сроками с мертвецами-краткосрочниками, переписывали на свою руку. А в 1929-м, когда многими тысячами пригнали басмачей, они привезли с собой такую эпидемию, что черные бляшки образовались на теле, неизбежно человек умирал. То не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике. А назвали болезнь азиатским тифом. Лечить ее не умели. Искореняли же так, если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали, и лишь пищу им туда подавали, пока не вымирали все. Необычное название горы и скита. Они не встречаются нигде больше. По преданию, рукопись 18 века, Государственная публичная библиотека Соловецкий Потерик. 18 июля 1712 года иеромонаху Иову под этой горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь в небесной славе и сказала: «Сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и распятский скит, и убелится она страданиями неисчислимыми». Так назвали и построили так, но более 200 лет предсказание казалось холостым. Не предвиделось ему оправдаться. После Соловецкого лагеря этого уже не скажешь. Какой бы научный интерес был там установить, что архипелаг еще не понял себя в Соловках, что дитя еще не угадывало своего норова. И потом бы проследить, как постепенно этот норов проявлялся. Увы, не так. Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого было брать пример, и, кажется, наследственности не было. Но архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер. Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках. Уже был термин «вытащить с общих работ». Все спали на нарах. А кто-то уже и на топчинах, целые роты в храме, а кто по 20 человек в комнате, а кто-то и по 4, по 5. Уже кто-то знал свое право оглядеть новый женский этап и выбрать себе женщину. На 1000 мужчин их было сотни полторы-две, потом больше. Уже была и борьба за теплые места ухватками подобострастия и предательства. Уже снимали контриков с канцелярских должностей. И опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных зловещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения – никому не доверяй. Это вытесняло и вымораживало прекраснодушие Серебряного века. Тоже и вольные стали уходить в сладость лагерной обстановки. Раскушивать ее. Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря. Всегда могли затребовать всегда в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу. Широко размахнулся и Потемкин, бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, чекист и вот начальник кемперпункта. В Кеме он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки в шелковых платьях. Приезжие товарищи из ГУЛАГа из карточной Москвы могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов. К столу подавала княгиня Шаховская, а счет подавался условный, копеек на 30, а остальное за счет лагеря. Да, Соловецкий Кремль – это ж еще и не все Соловки, это еще самое льготное место. Подлинные Соловки, даже не по скитам, где после увезенных социалистов ущадились рабочие командировки, а на лесоразработках, на дальних промыслах. Но именно о тех дальних глухих местах сейчас труднее всего что-нибудь узнать, потому что именно те-то люди и не сохранились. Известно, что уже тогда, осенью, не давали просушиваться. Зимой по глубоким снегам не одевали, не обували, а долгота рабочего дня определялась уроком. Кончался день рабочий тогда, когда выполнен урок, а если не выполнен, то и не было возврата под крышу. И тогда уже открывали новые командировки тем, что по несколько сот человек посылали в никак не подготовленные, необитаемые места. Но, кажется, первые годы Соловков и рабочий гон, и задания надрывных уроков вспыхивали порывами. Переходящие злости, они еще не стали стискивающей системой, на них еще не оперлись экономика страны, не утвердились пятилетки. Первые годы у слона, видимо, не было твердого внешнехозяйственного плана, да и не очень учитывалось, как много человек дней уходит на работы по самому лагерю. Потому с такой легкостью вдруг могли сменить осмысленные хозяйственные работы на наказание. Переливать воду из проруби в прорубь, перетаскивать бревна с одного места на другое и назад. В этом была жестокость, да, но и патриархальность. Когда же рабочий гон становится продуманной системой, тогда обливание водой на морозе и выставление на пеньки под комаров оказывается уже избыточным, лишней тратой палаческих сил. Есть такая официальная цифра. До 1929 года по РСФСР было охвачено трудом лишь от 34 до 41% всех заключенных. Да иначе и не могло быть при безработице в стране. Непонятно, входит ли сюда также и хозяйственный труд по обслуживанию самого лагеря, или это только внешний труд. Но для оставшихся 60-65% заключенных не хватит и хозяйственного. Соотношение это не могло не проявиться также на Соловках. Определенно, что все 20-е годы там было немало заключенных, не получивших никакой постоянной работы, отчасти из-за раздетости или занявших весьма условную должность. Тот первый год той первой пятилетки, тряхнувшей всю страну, тряхнула Соловки. Новый к 1930 году начальник Услона Ноктев, тот самый начальник совательства скита, который расстреливал социалистов, под шепот удивления в изумленном зале докладывал вольняшкам города Кеми такие цифры. Не считая собственных лесоразработок Услона, растущих совершенно исключительными темпами, Услон только по внешним заказам жел леса и корел леса заготовлял в 26-м году на 63 тысячи рублей, в 29-м на 2 миллиона 355 тысяч, в 37 раз. В 30-м году еще втрое. Дорожное строительство по Карело-Мурманскому краю в 26-м году выполнено на 105 тысяч рублей, в 30-м на 6 миллионов, то есть в 57 раз больше. Так оканчивались прежние глухие Соловки, где не знали, как извести заключенных. Труд чародей приходил на помощь. Через Кемперпунт Соловки создались. Через Кемперпунт же они, пройдя созревание, стали с конца 20-х годов распространяться назад на материк. И самое тяжелое, что могло выпасть теперь заключенному, были эти материковые командировки. Раньше Соловки имели на материке только Сороку да Сумский Посад, прибрежные монастырские владения. Теперь раздувшийся слон забыл монастырские границы. От Кеми на запад по болотам заключенные стали прокладывать грунтовый Кем-Ухтинский тракт, считавшийся когда-то почти неосуществимым. Летом тонули, зимой кочинели. Этого тракта соловчане боялись панически. И долго рокотал над Кремлевским двором угроза. Что? На Ухту захотел? Второй подобный тракт повели по-рандовски от Медвежгорска. На этой прокладке чекист Гашидзе приказывал закладывать в скалу взрывчатку, на скалу посылал КРов и в бинокль смотрел, как они взрываются. Рассказывает, что в декабре 1928 года на Красной Горке, Карелия, заключенных в наказание, не выполнен урок, оставили ночевать в лесу, и 150 человек замерзло насмерть. Это обычный соловецкий прием. Тут не усомнишься. Труднее поверить другому рассказу, что на Кем-Ухтинском тракте, близ местечка Кут, в феврале 29 года роту заключенных, около 100 человек, за невыполнение нормы загнали на костер. И они сгорели. Об этом мне рассказал всего один только человек, близко бывший, профессор Каллистов, старый соловчанин, умерший недавно. Да, пересекающихся показаний я об этом не собрал. Как может и никто уже не соберет. И о многом не соберут, даже по одному показанию. Но те, кто морозит людей и взрывает людей, почему не могут их сжечь? Потому что здесь труднее техника. Предпочитающие верить не людям живым, а типографским буквам. Пусть прочтут о прокладке дороги тем же Услоном, такими же зэками в том же году, только на Кольском полуострове. С большими трудностями провели грунтовую дорогу по долине реки Белой, по берегу озера Вудьярв до горы Кукис-Мувчор, Апатиты, на протяжении 27 километров устилая болото. Чем, вы думаете, устилали? Так и просится само на язык, правда? Но не на бумагу. Бревнами и песчаными насыпями, выравнивая капризные рельефы осыпающихся склонов каменистых гор. Конец выдержки. Затем Услон построил там железную дорогу. 11 километров за один зимний месяц. А почему за месяц? А почему до лета нельзя было отложить? Задание оказалось невыполнимой. 300 тысяч кубов земляных работ. За полярным кругом, зимой, то разве земля, то хуже всякого гранита, должны были быть выполнены исключительно ручной силой, киркой, ломом и лопатой. А рукавицы-то хоть были? Многочисленные мосты задерживали развитие работ. Круглые сутки в три смены, прорезая полярную ночь светом керосиново-калильных фонарей, прорубая просеки в ельниках, выкорчевывая пни в метели, заносящие дорогу снегом выше человеческого роста. Пересчитайте теперь, зажмурьтесь. Теперь представьте, вы беспомощный горожанин, воздыхатель по Чехову. В этот ад ледяной. Вы туркмен в тюбетейке, в эту ночную метель. И корчуйте пни. Это было в лучшие светлые 20-е годы, еще до всякого культа личности, когда белая, желтая, черная и коричневая расы земли смотрели на нашу страну, как на светоч свободы. Это было в те годы, когда с эстрад напевали забавные песенки о Соловках. Так незаметно рабочими заданиями распался прежний замысел замкнутого на островах лагеря особого назначения. Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по стране. Возникала проблема – расстелить перед ним территорию этой страны и не дать ее завоевать, не дать увлечь, усвоить, уподобить себе. Каждый островок и каждую релку архипелага окружить враждебностью советского волнобоя. Дано было мирам переслоиться, не дано смешаться. Этот Ноктевский доклад, под шепот удивления, он ведь для резолюции выговаривался, для резолюции трудящихся кеми. А там в газетке, а там по поселкам развешивать. Усиливающаяся классовая борьба внутри СССР и возросшая как никогда опасность войны требует от органов ОГПУ и УСЛОН еще большей сплоченности с трудящимися бдительности. Путем организации общественного мнения повести борьбу с секшанием вольных заключенными, укрывательством беглецов, покупкой краденных и казенных вещей от заключенных и со всевозможными злостными слухами, распространяемыми про УСЛОН классовыми врагами. Конец выдержки. И какие же это злостные слухи, что в лагере люди сидят и ни за что? Еще потом пункт. Долг каждого своевременно ставить в известность. Мерзкие вольняшки. Они дружат с зэками, они укрывают беглецов. Это страшная опасность. Если этого не пресечь, не будет никакого архипелага. И страна пропала. И революция пропала. И распускается против злостных слухов честные прогрессивные слухи, что в лагерях убийцы и насильники, что каждый беглец опасный бандит, запирайтесь, бойтесь, опасайтесь своих людей, спасайте детей. Ловите, доносите, помогите работе ОГПУ. А кто не помог, о том ставьте в известность. Теперь с расползанием архипелага побеги множились. Обреченность лесных и дорожных командировок. И все же цельный материк под ногами беглеца все-таки надежда. Однако беглядская мысль будоражила соловчан и тогда, когда слон еще не был замкнутым островом. Легковерные ждали конца своего трехлетнего срока, правительство уже понимали, что ни через три, ни через 23 года не видать им свободы. И значит, свобода только в побеге. Но как убежать Соловков? Полгода море подо льдом. Да не цельным, местами промоины, и метут метели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной и большую часть лета, белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью наступает удобное время. Не в Кремле, конечно, а на командировках. Кто имел и передвижение, и время где-нибудь в лесу близ берега, строили лодку или плот и отваливали ночью, а то и просто на бревне верхом. Наугад, больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалось на острове. И радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шепотом спрашивали, еще не поймали? Еще не нашли? Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг Карельского берега, так тот скрывался глуши мертвым. А знаменитый побег в Англию произошел из Кеми. Этот смельчак, его фамилия нам неизвестна, вот кругозор, знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми. И он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку. Задержали пароход почти на неделю. Несколько раз обыскивали его, а беглеца не нашли. Оказывается, при всяком обыске, идущем из берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах. Платилась огромная неустойка за задержку парохода, и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход. И вышла в Англии книга, даже, кажется, не одно издание, очевидно, на Адском острове Малзагова. Эта книга изумила Европу. И, вероятно, автора беглеца упрекали в преувеличениях. Да просто должны были друзья нового общества не поверить этой клеветнической книге. Потому что она противоречила уже известному, как описывала рай на Соловках Ротефана. Надеемся, что ее корреспондент потом побывал на архипелаге. И тем альбом о Соловках, который распространяли советские полпредства в Европе. Отличная бумага, достоверные снимки уютных келей. Надежда Суровца нашла коммунистка, наша коммунистка, нашла в Австрии, получила такой альбом от венского полпредства и с возмущением опровергала ходящую в Европе клевету. В это время сестра ее будущего мужа как раз сидела на Соловках, а самой ей предстояло через 2 года гулять гуськом в Ярославском изоляторе. Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв. И комиссия в ЦИК под председательством совести партии товарища Сольца поехала узнать, что там делается на этих Соловках. Они же ничего не знали. Но, впрочем, проехала та комиссия только по Мурманской ЖД, да и там ничего особого не управила. А на остров сочтено было благом послать, нет, просить поехать, как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки. Опережающий слух донесся до Соловков. Заколотились арестантские сердца, засуетились охранники. Надо знать заключенных, чтобы представить их ожидания. В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник. Первый русский писатель. Вот он им пропишет, вот он им покажет, вот батюшка защитит. Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию. Волновалось и начальство, как могло прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше, из санчасти списали многих больных и навели чистоту. И натыкали бульвар из елок без корней, несколько дней они должны были не засохнуть. Где-то колонии, открыты 3 месяца назад, гордостью услона, где все одеты и нет социально чуждых детей. И где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме. Не доглядели только в Кеме. На Поповом острове грузили Глеба Бокова, заключенные в белье и в мешках, и вдруг появилась свита Горького садиться на тот пароход. Изобретатели и мыслители. Вот вам достойная задача на всякого мудреца довольно простоты. Голый остров. Ни кустика, ни укрытия. И в 300 шагах показалась свита Горького. Ваше решение. Куда девать этот срам этих мужчин в мешках? Вся поездка гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Но, конечно, он постарается их не заметить. Но помогите же. Утопить в море? Будут барахтаться. Закопать в землю? Не успеем. Нет, только достойный сын архипелага может найти выход. Командует нарядчик. Брось работу, сдвинься. Еще плотней. Сесть на землю. Так сидеть. И накинули поверху брезентом. Кто пошевелится, убью. И бывший грузчик взошел по трапу. И еще с парохода смотрел на пейзаж, еще час до отплытия, не заметил. Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошел на пристань в бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже, черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги. Живой символ ОГПУ, плечо о плечо с русской литературой. В окружении комсостава ГПУ Горький прошел быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в 2 шеренги в свежих халатах врачей и сестер. Он и смотреть не стал, ушел. Дальше чекисты Услона бесстрашно повезли его на секирку. И что же? в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное, жердочек никаких. На скамьях сидели воры, уж их много было на Соловках, и все читали газеты. Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они держать газеты вверх ногами. И Горький подошел к одному и молча обернул газету как надо. Заметил. Догадался. Так не покинет, защитит. Поехали в детколонию. Как культурно. Каждый на отдельном топчине, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький, все, что ты видишь, это неправда. А хочешь правду знать, рассказать?» «Рассказать?» «Да», — кивнул писатель. «Да, он хочет знать правду. Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковье». И велено было выйти всем, и детям, и даже сопровождающим ГПУшникам. И мальчик полтора часа все рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря, а ребята хлынули в барак. «О комариках сказал?» «Сказал». «А жердочке сказал?» «Сказал». «А Вридлих сказал?» «Сказал». «А как с лестницы спихают? А про мешки? А ночевки в снегу?» «Все-все-все», — сказал правдолюбец мальчишка. ГПУшница, спутница Горького, тоже упраздняясь пером, записала так: «Знакомимся с жизнью Соловецкого лагеря. Я иду в музей. Все едем на Секир-гору. Оттуда открывается изумительный вид на озеро. Вода в озере холодного, темно-синего цвета. Вокруг озера лес. Он кажется заколдованным. Меняется освещение, вспыхивают верхушки сосен. И зеркальное озеро становится огненным. Тишина и удивительно красиво. На обратном пути проезжаем торфоразработки. Вечером слушали концерт. Угощали нас местной соловецкой селедочкой. Она небольшая, но поразительно нежная и вкусная. Тает во рту». Максим Горький и сын. Издательство «Наука», 71 год, страница 276. Но даже имени его мы не знаем, этого мальчишки. 22 июня. Уже после разговора с мальчиком Горький оставил такую запись в книге отзывов, специально сшитой для этого случая. «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры». 23-го Горький отплыл. Едва отошел его пароход, мальчика расстреляли. Сердцевед, знаток людей, как же мог он не забрать мальчика с собою? Так утверждается в новом поколении вера в справедливость. Толкуясь, что там наверху глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал услону. Но так же так, Алексей, как же так, Алексей Максимович? Но перед буржуазной Европой. Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный. А режим? Мы сменим режим. И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе нашей и западной от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугает, что живут здесь заключенные замечательно и справляются замечательно. И в гроб, сходя, благословил архипелаг. А насчет режима это уж как обещано. Режим исправили. В 11-й карцерной роте теперь недели стояли вплотную. На Соловки поехала комиссия уже не сольца, а следственно-карательная. Она разобралась и поняла с помощью местной ИСЧ, что все жестокости соловецкого режима от белогвардейцев отмщасть. И вообще аристократов, и отчасти от студентов, ну тех самых, которые еще с прошлого века поджигали Санкт-Петербург. Тут еще неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова, бывшего министра Дальневосточной Республики, Шипчинским и Дегтяревым ковбоем. Побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть. И стали хватать, и хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами. Всего задалась цифра 300, набрали ее. И в ночь на 15 октября 29 года всех разогнал и заперев по помещениям. Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь. И каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блек, подозревая, что именно в этой ведут ее хозяина Багратуни. По вою собаки в ротах считали партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застреленный Блек и все собаки за Блека. Расстреливали те три морфиниста-хлыща, начальник охраны Дегтярев и начальник культурно-воспитательной части Успенский. Сочетание это удивительно лишь поверхностному взгляду. Этот Успенский имел биографию, что называется, типическую. То есть не самую распространенную, но сгущающую суть эпохи. Он родился сыном священника, и так застала его революция. Что ожидало его? Анкеты, ограничения, ссылки, преследования. И ведь никак не сотрешь, никак себе не изменишь отца. Нет, можно, придумал Успенский. Он убил своего отца и объявил властям, что сделал это из классовой ненависти. Здоровое чувство, это уже почти не убийство. Ему дали легкий срок, и сразу пошел он в лагере по культурно-воспитательной линии. И быстро освободился, и вот уже мы застаем его вольным начальником КВЧ Соловков. А на этот расстрел, сам ли он напросился, или предложили ему подтвердить свою классовую позицию, неизвестно. К концу той ночи видели его, как он над раковиной, поднимая ноги, поочередно мыл голенище, залитое кровью. На фото, крайне справа, может быть он, может быть однофамилец. Стреляли они пьяные, не точно, и утром большая присыпанная яма еще шевелилась. Весь октябрь, еще ноябрь, привозили на расстрел дополнительные партии с материка. Все это кладбище некоторое время спустя было сравнено с заключенными под музыку оркестра. После тех расстрелов сменился начальник Слона, вместо Эйхманса – Зарин. И считается, что установилась эра новой соловецкой законности. Впрочем, вот какова она была. Летом 1930 года привезли на Соловки несколько десятков сектантов, отрицавших все, что идет от Антихриста. Нельзя получать никаких документов, ни паспорта, нельзя ни в чем расписываться, ни денег брать в руки нельзя. Во главе их был седобородый старик 80 лет, слепой и с долгим посохом. Каждому просвещенному человеку было ясно, что этим сектантам никак не войти в социализм, потому что для того надо много и много иметь дело с бумажками. И лучше всего поэтому им бы умереть. Их послали на Малый Заяцкий остров, самый малый в Соловецком архипелаге, песчаный, безлесный, пустынный, с летней избушкой прежних монахов-рыбаков. И выразили расположение дать им двухмесячный паёк, но при условии, чтобы за него расписался в ведомости обязательно каждый из сектантов. Ну, разумеется, они отреклись. Тут вмешалась неугомонная Анна Скрипника уже к тому времени, несмотря на свою молодость и молодость советской власти, арестованная четвертый раз. Она металась между бухгалтерией, нарядчиками и самим начальником лагеря, осуществлявшим гуманный режим. Она просила сперва сжалиться, потом послать ее с сектантами на Заяцкие острова с счетоводом, обязуясь выдавать им пищу на день и вести всю отчетность. Кажется, это никак не противоречило лагерной системе. Отказали. «Но кормят же сумасшедших-то, не требуя от них расписок!» – кричала Анна. Зарин только рассмеялся, а нарядчица ответила: «Может быть, это установка Москвы, мы же не знаем!» И это, конечно, было указание из Москвы, это было. Кто ж бы иначе взял ответственность? И их отправили без пищи. Через два месяца, ровно через два, потому что надо было предложить им расписаться на следующие два месяца, приплыли на Малый Заяцкий и нашли только трупы расклеванные. Все на месте. Никто не сбежал. И кто теперь будет искать виновных? В 60-х годах нашего великого века? Впрочем, и Зарин был скоро снят за либерализм и, кажется, 10 лет получил. С конца 20-х годов менялся облик соловецкого лагеря. Из немой западни для обреченных КРов он все больше превращался в новый тогда, а теперь старый для нас вид общебытового ИТЛ. Быстро увеличилось в стране число особо опасных из числа трудящихся. И гнали на Соловки бытовиков и шпану. вступали на Соловецкую землю воры, матерые и воры начинающие. Большим потоком полились туда воровки и проститутки, встречаясь на кемпер-пункте, кричали первые вторым: «Хоть воруем, да с собой не торгуем!» И отвечали вторые бойко: «Торгуем своим, а не краденым!» Дело в том, что объявлена была по стране, не в газетах, конечно, борьба с проституцией. И вот хватали их по всем крупным городам, и всем по стандарту лепили 3 года, и многих гнали на Соловки. По теории было ясно, что честный труд быстро их исправит. Однако, почему-то упорно держась за свою социально-унизительную профессию, они уже по пути напрашивались мыть полы в казармах конвоя и уводили за собой красноармейцев, подрывая устав конвойной службы. Так же легко они сдружились и с надзирателями, и не бесплатно, конечно. Еще лучше они устраивались на Соловках, где такой был голод по женщинам. Им отводили лучшие комнаты общежития, каждый день приносил им обновки и подарки. Монашки и другие коверки подрабатывали от них, вышивая им нижние сорочки. И богатые, как никогда прежде, с чемоданами, полными шелка, они по окончании срока ехали в Союз начинать честную жизнь. А воры затеяли карточные игры. А воровки сочли выгодным рожать на Соловках детей, если там не было, и через ребенка можно было на весь свой короткий срок освободиться от работы. До них коверки избегали этого пути. 12 марта 1929 года на Соловки поступила и первая партия несовершеннолетних. Дальше их слали и слали, все моложе 16 лет. Сперва их располагали в детколонии близ Кремля с теми самыми показными топчанами, показано, и матрасами. Они прятали казенное обмундирование и кричали, что не в чем на работу идти. Затем мы их рассылали по лесам, откуда они разбегались, путали фамилии и сроки, их вылавливали, опознавали. С поступлением социально здорового контингента приободрилась культурно-воспитательная часть. Зазывали ликвидировать неграмотность, но воры и так хорошо отличали черви от трев. Повесили лозунг: «Заключенный – активный участник социалистического строительства». И даже термин придумали – «перековка». Именно здесь придумали. Это был уже сентябрь 30-го года, обращение ЦК ко всем трудящимся о развертывании соревнований и ударничества. И как же заключенные могли остаться вне? Если уж повсюду запрягались вольные, то не заключенных ли следовало в корень заложить? Дальше сведения наши идут не от живых людей, а из книги ученого-юриста Авербаха. И потому предлагаем читателю делить их на 16 на 256, а порой брать и с обратным знаком. Осенью 30-го года создан был Соловецкий штаб соревнований и ударничества. Отъявленные рецидивисты, убийцы и налетчики вдруг выступили вроде бережливых хозяйственников, умелых техноруков, способных культурных работников. Андреев вспоминает: били по зубам, давай кубики контра. Воры и бандиты, едва прочтя обращение ЦК, отбросили свои ножи и карты и загорелись жаждой создать коммуну. По уставу записали: членом может быть происходящий из бедняцко-середняцкой и рабочей среды. А надо сказать, все блатные записывались учетно-распределительной частью, как бывшие рабочие. Почти сбывался лозунг Шепчинского: «Соловки рабочим и крестьянам». И ни в коем случае не 58-я. Еще предложили коммунары все их сроки сложить, разделить на число участников, так высчитать средний срок и по его истечению всех разом освободить. Но, несмотря на коммунистичность предложения, чекисты сочли его политически незрелым. Лозунги Соловецкой коммуны были: «Отдадим долг рабочему классу». Еще лучше: «От нас все, нам ничего». Придумало было вот какое зверское наказание для провинившихся членов коммуны: запрещать им выходить на работу. Нельзя наказать вора суровее. Впрочем, соловецкое начальство, не столь горячась, как культ воспит работники, не шибко положилось на воровской энтузиазм, а применило ленинский принцип: ударная работа, ударное снабжение. Это значит, коммунаров переселили в отдельные общежития, мягче постелили, теплее одели и стали отдельно и лучше питать, за счет остальных, разумеется. Это очень понравилось коммунарам. И они говорили, чтобы никого уже не разлучать, из коммуны не выбрасывать. Очень понравилась такая коммуна и не коммунарам. И все несли заявление в коммуну. Но решение было в коммуну их не принимать, а создавать второй, третий, четвертый труд коллективы, уже без таких льгот. И ни в один коллектив не принималась 58-я, хотя самые развязные шпаны через газету поучали ее. Пора, мол, пора понять, что лагерь есть трудовая школа. И повезли самолетами доклады в ГУЛАГ. Соловецкие чудеса, бурный перелом настроения блатных. Все горячность преступного мира вылилась в ударничество, в соревнования, в выполнение промфинплана. Там удивлялись и распространяли опыт. Так и стали жить соловки. Часть лагеря в труд-коллективах, и процент выполнения у них не просто вырос, а вдвое. КВЧ это объясняло влиянием коллектива. Мы-то понимаем, что обычная лагерная тухта. Меня корят, что надо писать туфта, как правильно по-воровски. А тухта есть крестьянское переиначивание, как хвёдр. Но это мне и мило. Тухта как-то сроднело с русским языком, а туфта совсем чужое. Принесли воры, а обучили весь русский народ. Так пусть и будет. Тухта. Другая часть лагеря, неорганизованная, да не накормленная, да не одетая, да на тяжких работах. И понятно, с нормами не справлялась. В феврале 31 года конференция соловецких ударных бригад постановила широкой волной соцсоревнования ответить на новую клевету капиталистов о принудительном труде в СССР. В марте ударных бригад уже было 136, а в апреле вдруг потребовалась их генеральная чистка, ибо классово чуждый элемент проникал для разложения коллективов. Вот загадка. 58-й из порога не принимали. Кто ж им разлагал? Надо так понять. Раскрылась тухта. Ели, пили, веселились, подсчитали, прослезились. И кого-то надо гнать, чтобы остальные шевелились. А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов. Из материнской соловецкой опухоли слали 58-ю в далекие гиблые места открывать новые лагеря.